Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях Татьяна Зеброва, сотрудник Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря. Добрый день, Татьяна.
Добрый день.
Давайте сразу поясним, выясним, как правильно, Златоустовский или Златоустинский?
Златоустовский.
Златоустов, а почему монастырь употребляется Златоустинский переулок?
Ну, это уже потом вот как-то такая этимология слова пошла с таким суффиксом Златоустинский.
То есть так, правильно все-таки Златоустовский изначально. Я прочитал статье в журнале «Московское наследие», очень интересное вступление. Спасая в 2011 году из-под ковша экскаватора первые надгробные белокаменные плиты захоронений Златоустовского монастыря, никто не предполагал, что это станет началом большого пути.
Да, да.
Кто эти люди и почему они спасали надгробные плиты?
Монастырь в советское время закрытый и разрушенный, и о нем никто ничего не знал. Вот до, можно сказать, вот этого 2011 года так явно. Шли работы земельные, хозяйственные, замена прокладки труб. И люди, рабочие, обнаружили белокаменные нагробия и останки человеческие. Прибежали в храм Космы и Дамиана, это на Моросейке, и... Ну, в общем-то, так, как мы говорим, прошлое само вышло из-под земли, монастырь как бы счел нужным уже этот момент заявить о себе. И вот с этого момента началось прикосновение к этой истории, к сегодняшней, изучение ее истории прошлой. И, в общем-то, это вылилось в такую деятельность прихода храма Космы и Дамиана, прихожанкой которой я являюсь. И вот при нем создан Центр изучения истории наследия монастыря. И сейчас вот уже ведется эта огромная работа по изучению наследия, по ее сохранению и развитию.
Сейчас территория монастыря признана достопримечательным местом.
Да,
что
да.
означает этот статус?
Это охранный статус, причем называется оно достопримечательное место. С 15 века до 1930-х годов на месте 7 был Московский Златоустовский монастырь. Примечательно то, что это именно пространство принято объектом культурного наследия. И особенность того, что здесь нет сохранившихся архитектурных сооружений монастыря, именно церковных, за исключением вот одного единственного келейного корпуса монастыря. И вот это, ну, получается, место, пространство, это то, чем мы владеем, то память, чего мы сейчас как изучаем, создаем, воссоздаем, и то, чем делимся с теми, кто вот приходит к нам на экскурсии, в музей.
Какая ваша мотивация? Вот зачем воссоздавать память о чем-то, на месте чего уже стоят другие здания?
Ну, а как? Вот 5 веков, с 15 века был монастырь. И, конечно, даже несмотря на то, что вот 5 храмовых зданий разрушены, он никуда не делся. Все равно ангел... Он стоит у престола Божия, и даже вот попадая в это пространство вот с экскурсиями, проходя вот этот путь экскурсионного маршрута, попадая потом в музей, где представлены как раз те самые артефакты, которые найдены во время хозяйственных работ на территории монастыря, попадая в часовню, которая создана в этом келейном корпусе, ты понимаешь, что монастырь, он есть, он здесь. И и от него и не отмахнешься, и невозможно, не замечать его. И такой зов сердца нас, кто прикоснулся к этому. Даже вот интересный момент, что люди после экскурсии не спешат уходить. Приходят с таким вопросом, а что за монастырь в центре Москвы, откуда он, почему мы еще об этом не знали. И вот проходя экскурсии, вот все это в музее, в часовне, мы видим, что уже все, там экскурсия закончилась, надо как бы расходиться. вот стоят, уже начинают делиться чем-то своим. То есть настолько, ну, видно, что им, как и нам, работающим там, хорошо, что вот, ну, такой вот эффект, что, ну, хочется служить этому делу.
Как относятся к вашей инициативе жители тех домов, которые там сейчас находятся? По сути, они живут на костях.
Да, по сути, да. И причем эти два дома сотрудников НКВД построенные, когда вот монастырь закрылся, там, ну, Лубянка рядом. И вот такой, как бы, ну, перевертыш истории, да, гонители церкви стали жить на месте церкви, на месте храмов, на костях, как вы говорите. Есть кто, конечно, это понимает, осознает, поддерживает. Вот, например, в 2014 году силами жильцов и вот, ну, нашими, был установлен памятный камень на Большом Золотовском переулке, вот в память о монастыре. А есть кто, ну, кого, скажем так, мягко это раздражает, напоминание, потому что же там все равно и потомки тех людей, которые в 1934 году въезжали туда, в эти построенные дома, и а у них тоже такая судьба, ну, по-своему, трагически сложилась. Сложный дом, они въезжали, думали, что там что все хорошо, но тем не менее, там, через 3 года, когда вот была ежовская чистка очередная, там, через 1 жильцы дома сами же и были расстреляны. Причем вот тоже интересный момент, что расстрельный список вот того года возглавлял наш насельник Златовского монастыря, отец иеромонах Пахомий, это был духовник Златовского монастыря, который до последнего дня, до 1937 года, жил в колокольне Златовского монастыря, это последнее сохранившееся здание. И вот он среди жильцов первый, вот его взяли, арестовали, и дальше идут жильцы этого дома. То есть вот как бы, ну опять вот это все такой сплав, переплетение, что, ну, сложная вот история, как и история страны, такая она неоднозначная, и она очень вот ярко проявлена здесь, вот в Златоустском монастыре. И причем вот с отцом Пахомием такая история, что мы до 1934 года считалось, что вот все здания к этому моменту уже были разрушены, именно церковные. А вот в 2016 году мы, изучая архивы, нашли такой факт, что в деле об аресте отца Пахомия было вложено письмо, которое писал его племянник из Америки, спрашивает там, ну, дядюшка, давно от вас нет вестей, там спрашивает какого-то духовного совета, и датировка, ну, 37-й год, и адрес, большой комсомольский, тогда уже переименованный переулок, дом 5, колокольня. То есть мы понимаем, что колокольня еще стояла, он там жил, и вот его арестовывали оттуда.
Давайте вернемся к моменту основания монастыря. Угу. Он считается одним из древнейших, да, в Москве. Да. Кто его основывал?
Вот первое упоминание в летописи о Златоустском монастыре – это 1412 год. Это упоминание уже. Причем звучало это так, что во время визита новгородского владыки Иоанна представился Иоанн Дьякон и был похоронен в Златоустском монастыре, что вне града. То есть, вот это, то есть на тот момент это была такая, как Подмосковье, Китай-город, да. И, значит, ну, есть основания понимать, что монастырь уже был до этого момента создан. Это был такой тихий загородный монастырь, ну, как бы непримечательный, в лесах. И в 1470 году царь Иоанн III, проезжая мимо, увидев этот монастырь и церковь Иоанна Златоуста в таком обветшавшем, деревянную церковь в обветшавшем состоянии, он обратил на него это внимание, и так как это был его небесный покровитель, понял, что он не может проехать мимо и забыть этот факт. И вот в 1470 году начинается строительство именно каменного собора Иоанна Златоуста. Рядом с ним Иоанн III также закладывает и строит церковь апостола Тимофея, потому что именно в этот день он был рожден. И вот такое внимание к монастырю послужило его так, как бы, ну, укреплением, можно сказать, вот становлением, возрождением. и развитием. А дальше сложное, вот смутное время, как бы мало очень фактов и каких-то сохранившихся, потому что и архивные источники этого времени, ну, как бы тоже немногочисленны. Но так как и вся страна, это монастырь горел, разрушался, восстанавливался. И примечательно, что за всю его историю, вот до разрушения в советское время, не было момента, когда можно сказать, что вот он там был закрыт, забвение, и потом там через век снова воссоздался. Он всегда в нем теплилась молитвенная жизнь. Всегда он в той или иной как бы, силе своего, к своей крепости, своего расцвета он жил и вот до, ну, до советского времени. По сути своей, это был такой ктиторский монастырь. У монастыря не было практически никаких вотчин, вот за исключением в селе, в селе Новлянское, это Воскресенского района, сейчас город Воскресенск. А церковь Иоанна Златоуста, она до сих пор существует, действующая. Это была такая вотчина Златоустого монастыря. Вот. И, соответственно, он жил вот помощью благодетелей, жертвованием на поминовение. И так вот не был большим, но так вот жил, развивался.
С какими известными личностями связан монастырь?
Ну, конечно, это род Апраксиных. Федор Матвеевич в свое время вот построил... В 1712 году построил Благовещенскую церковь, где собрал в подклете этого храма своих уже ранее похороненных по территории монастыря на монастырском кладбище родственников, и ну, тем самым как будто объединил их здесь. И, ну и дальше сам там тоже был похоронен после его смерти в 1928 году.
Давайте немножко о нем самом расскажем. Кто это? Не все, может быть, знают.
Ну, это очень известная личность. Подвижник Петра Первого, генерал-адмирал, граф Федор Матвеевич Апраксин. Причем у него, вот, в нем сочетается звание, высшее звание генерала и адмирала, как высшее звание сухопутных и морских вот, сил. Ну, знаменателен он там, в первую очередь там, своими победами и созданием военно-морского флота России, становлением его. Гангутское сражение, это день воинской славы 9 августа, который вот наравне с Днем Победы, с днем 23 февраля отмечается. И, конечно, больно, что его могила, так же, как и могила вот, других сподвижников Петра, которые похоронены были в Златоустовом монастыре, в забвении. Потому что в Выборге, в Воронеже есть там памятная доска, памятник Апраксину. И в Кронштадте есть вот стелла. А в Москве, ну, получается, как столица Пятиморей, родина Апраксина, вот его могила, если посмотреть вот на карту, то это асфальтовая площадка, на ней стоянка, это дворовая территория, стоянка автомобилей, и ну, даже там ни памятной доски, ничего. Вот.
А есть какие-то сведения, что могила сохранилась, что склеп этот?
Есть, потому что монастырь, когда закрывался, он разбирался, он не взрывался, он не вывозился, он вот, в буквальном смысле разбирался. И из этих же кирпичей построены фундаменты этих самых домов НКВД, вот, из плит, надгробий. Тоже это все в подвалах можно увидеть. Ну, то есть вот тоже такая история, что монастырь, он здесь, он просто вот такой перетрансформировался, вот он в камнях, в людях. Он здесь. И культурный слой достаточно хорошо сохранен, и просто никто не занимался поиском полноценной такой научной археологии этого места. Мы ведем работу в этом направлении, ну, пытаемся как-то достучаться. Вот сейчас были златоустовские чтения, и в рамках 6-7 февраля, это уже 7-е, и в рамках них прошел круглый стол, на котором обсуждалось как раз вопрос включения этой территории как пространства, исторического места, связанного с Петром Первым, вот в праздный торжеств, который в 22-м году посвящен их 350-летию юбилею Петра Первого. И, конечно, в рамках этих таких празднований. Нам хочется, чтобы на это место обратили внимание. И создание вот мемориального комплекса на этом месте, вот у нас сейчас такая задача, это как резолюция круглого стола. Стол там проходил при поддержке Департамента культурного наследия, при содействии вот управы, представители Московской городской думы были. Был представитель вот Российского исторического общества, член правления, это директор ГИМ Левыкина Алексей Константинович, тоже со словом выступал. Представитель рода Апраксиных, вот мы познакомились и, конечно, так сотрудничаем, поддерживаем и делимся всеми находками. Это Елизавета Владимировна Апраксина, которая вот, потомки Апраксиных живут в Бельгии, и она является переводчиком посла Бельгии в России. Она живет здесь. И вот это, конечно, наша цель исправить эту ситуацию.
Но в какой форме? Как вы это видите?
Знаете, зависит от... Сейчас вот основная задача – определиться с местом. Потому что пространство для размещения, как устроение этого мемориала, есть. Их несколько. И то от того, где это место в итоге получится, вот мы общаемся сейчас с городскими властями, в правительство Москвы вот написали, отправили резолюцию, что, потому что это сложная территория, там и дворовая территория, и закрытые вот офисные здания за забором, до сих пор там даже колючая проволока еще с тех времен. И наше вот это здание, келейный корпус, который единственный сохранившийся от монастыря своей вот дворовой территории, и общегородское пространство. Вот где получится, как расширить, какой-то выделить участок, отталкиваясь от того, что уже есть, где у нас как бы так называемый угол памяти Апраксина, в том виде и получится этот мемориальный комплекс. Конечно, нам, безусловно, хочется, чтобы на этом месте звучала литургия, несмотря на то, что у нас есть часовня, но вот храмового здания нету. И вот именно храм-часовню, как включенный в этот мемориальный комплекс, это мы вот, держим вот как цели развития того проекта, который будет вот как мемориальный комплекс здесь создаваться.
Правильно ли я понимаю, что о раскопках речь не идет?
Как не идет? У нас она идет. Со стороны Департамента культурного наследия как разнарядки такой нету. Когда и как это сложится? До очередных каких-то земляных работ. Конечно, нам хочется провести, но это место, имея тем более статус объекта культурного наследия, оно требует уже такой как бы концепции развития его. Вот то, что мы создали музей, то, что мы проводим экскурсии, то, что мы занимаемся его популяризацией, это понятно, все это такие... инициативы снизу, общественные. И хочется, чтобы вот сейчас наша задача привлечь как можно больше внимания общественности, городских властей, федеральных, вот к этому месту, к месту памяти. В какие мероприятия это выльется, как это будет развиваться, мы не знаем.
У вас хорошо проработана программа действий и того, что вы хотите достичь, да. В том числе даже виртуальные экскурсии. Давайте расскажем. Это, в общем, не так часто встречается.
Ведя эту деятельность, понимаем, что наши ограниченные ресурсы, и, естественно, мы обращаемся за поиском того финансирования на наши проекты возможными доступными способами. В прошлом году мы выиграли грант мэра Москвы, нас поддержал на создание музея и на открытие экскурсионного направления. А в этом году мы писали заявку, он тоже получил поддержку как раз на популяризацию деятельности экскурсионного направления. И на создание, в частности, виртуальной экскурсии. Она на Златовских чтениях уже была презентована, когда люди одевают очки. Вообще это включается в экскурсии, когда ты стоишь там на определенном месте, на определенной точке, смотришь вокруг то, что сейчас, одеваешь очки и видишь то, что было на конец 19 века, когда наиболее такой полный расцвет монастырских строений монастыря был. И видишь ту красоту, которая утеряна. Но тем самым люди ну, как бы переосмысливают это место. Они, ну, понимают, да, вот сейчас мы видим другие здания. Это тоже, ну, понятно, часть нашей истории, истории страны. Но она, как и тогда, и как вообще все эти уже 6 веков творилась и творится, и поэтому... как бы ничто никак не оставляет надежды, что и снова какое-то храмовое здание будет построено. Конечно, нам хочется, чтобы это было, ну, возможно, вот, уменьшенная как в размерах Благовещенская церковь, где была усыпальница Апраксиных, но там уже как будет. Тут...
Какие еще у вас планы просветительские? А есть ли возможность в виртуальном пространстве создать, если не макет, но, по крайней мере, возможность походить, как существуют, ну, сейчас такие вот, экскурсии.
Да, но вот то, что это виртуальная экскурсия в очках, это как раз та, как правильно называется, виртуальная реконструкция Златоустого монастыря комплекса. И мы будем включать это период сейчас доработки в экскурсии, когда люди, проходя и слушая, будут смотреть. А то, что сейчас в рамках гранта удается сделать, это, ну, получается всего 3 точки вовне территории монастыря. Для дальнейшей работы она возможна, но просто сейчас идет поиск финансирования. Пока вот, ну, то, что вот есть, то в рамках гранта сделано будет, естественно, там всем этим будем делиться. А потом мы тоже, увидев макет Страстного монастыря, поняли, что в музее Москвы, поняли, что макет Златоустого монастыря тоже должен быть. И мы вот обратились к макетной мастерской Вадима Пчелкина. Он очень откликнулся, настолько вот профессионально в течение вот, уже полугода он изучал все материалы. Ну, они их немногочисленные. Это фотографии, такие-то архивные материалы, чертежи, там, описания. Но все это очень скудно и часто разнится. И нужно провести такую большую аналитическую работу именно с точки зрения архитектуры, как вот сопоставить, совместить. И сейчас вот уже то, что удалось, на что найти средства таким вот сбором народным, это создали собор, макет собора Златоуста, Иоанна Златоуста, и подмакетник и колпак. И вот эта карта, на которой уже поставлен макет, рядом, ну, на планах там, те здания, те церкви, они в таком прозрачном пластике, то есть, ну, прям в духе нас, что они невидимы, но они вот есть, мы их внутренним оком видим. И сейчас, конечно, будем вот дальше продолжать поиск финансирования. Но обращаемся тоже. Ну, надеемся, что кто-то вот целево, крупно поможет, чтобы работа продолжалась. Потому что, ну, сложно собирать.
В завершение нашей программы посоветуйте нашим телезрителям, которые в разных регионах сталкиваются со схожими ситуациями, с разрушенными храмами, монастырями. У кого-то, возможно, возникают идеи восстановление или воссоздание, или хотя бы сохранение памяти. Вот с чего начать? Потому что это кажется абсолютным безумием, так вот, да, пытаться восстановить память и сохранить о давно уже исчезнувшем объекте.
Ну да, вот вы, наверное, как-то такое близкое это слово сказали, безумием. Мы, когда это начинали, конечно, у нас не было такого, что мы там сели, а давайте-ка там подумали, давайте-ка займемся там изучением, воссозданием истории Златоустого монастыря. Это просто вот, ну, так пришло в нашу жизнь, и мы пришли в этот монастырь, вот, и, ну, это какое-то внутреннее чувство, ну, зов сердца, что, ну, нельзя это оставлять, ну, нельзя этим не заниматься, не хочется это, как бы, оставлять без внимания. И просто вот, ну, по крупицам, потому что нам это было интересно, потому что это... Ну, какая-то вот тайна все равно в этом есть. Вот опять же, вот это здание, которое единственное сохранившееся, да, оно по проекту должно было быть на этом месте третий дом НКВД. Но почему-то он не стал. То, что вот синодик монастырский, он был два раза утерян. Он датирован, первая запись, 1602 годом. И дальше до 1670 года. И потом он пропадает из монастыря, и только спустя 202 века он его приносит в монастырь, житель близлежащего там рядом дома в монастырь, вот то, что вот у него он как, каким-то там чудным образом оказался. Об этом пишет в своих воспоминаниях архимандрит Григорий Воин, который написал историческое описание Златоустского монастыря. И потом опять о нем ничего не известно. И он уже в советское время, в 1949 году, обнаруживается, покупается музеем Рублева, Андрея Рублева, и как в какой-то антикварной книжной лавке. И мы вот уже вот в это время, изучая, и, естественно, там еще по всем архивам любые сведения о Златоустском монастыре, находим вот этот факт. И беря в руки вот этот синодик, он там более 8 тысяч имен, мы понимаем, что вот люди, ну не так просто там, да, с 17 века записанные, и вдруг вот они там в 21 веке попадают, и, естественно, мы начинаем в нашей часовне, так как и было вот в монастыре, совершать поминовение по этим людям. И вот уровень златоустских чтений, который уже вот в этом году прошел, настолько теплые отклики участников, и все говорят о какой-то удивительной атмосфере. Причем, ну, совершенно искренне говорю, что мы ничего специального для этого не делаем, мы просто живем этим делом. И видно, вот людям это отзывается, ему хочется присоединиться к этому, и все вот, ну, так отзываются.
Замечательно. Спасибо огромное за ваш рассказ, за ваше служение. Думаю, вы многих наших зрителей вдохновили.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.